Джудит Макнот. Рай. Глава сороковая. Мэтт стоял в центре громадного конференц-зала, примыкающего к его кабинету, упершись кулаками в бедра и критически оглядывая комнату суженными глазами. Через полчаса Мередит будет здесь, и он отчаянно, по-мальчишески, пытался произвести на нее впечатление внешними признаками своего успеха. Секретари в приемной, имена которых он не потрудился запомнить, были вызваны в зал, поскольку Мэтт хотел узнать их мнение об общем эффекте. Он позвонил Ивандервилду и оставил настоятельный приказ срочно подняться наверх. Вандервилд был почти ровесником Мередит и обладал хорошим вкусом, так что его мнение тоже не повредит. «Как вы считаете, Джоанна?» — спросил он. — Не слишком ли мало света?
— Думаю, в самый раз, — поспешно ответила девушка, изо всех сил пытаясь не показать, как шокирована потрясающим открытием. Неужели несгибаемый, недосягаемый босс подвержен таким простым человеческим слабостям, как сомнения и тревоги? Тот факт, что он также обладал неотразимой улыбкой, был далеко не таким удивительным. Они видели снимки улыбающегося Мэтта в журналах и газетах, но и думать не смели, что настанет тот день, когда увидят эту знаменитую улыбку, обращенную к ним. Теперь и Джоанна, и Валери старались не выглядеть слишком взволнованными и польщенными. Валерия отступила, оценивая цветочную композицию в центре стола. «Живые цветы очень удачно дополняют общее впечатление», — заверила она. «Может, договориться с цветочным магазином, чтобы они каждый вторник доставляли букеты?»
«Зачем?» — спрашивается, — удивился Мэтт, совершенно забыв о том, что сам дал понять женщинам, будто его интерес к интерьеру офиса и конференц-зала чисто эстетический и не имеет никакого отношения к гостям. «Очень мило», — заметил он, наблюдая, как Джоанна расставляет дорогой хрустальный графин и такие же стаканы на дальнем конце огромного стола из розового дерева. Когда она выпрямилась, Мэтт придирчиво осмотрел просторную комнату с серебристым ковровым покрытием и диванами и креслами с обивкой из темно-красной замши. Хотя из окон открывался великолепный вид на панораму Чикаго, он решил не открывать шторы, чтобы комната казалась уютнее, а электрический свет переливался в гранях хрусталя на столе. Стены, как и стол, тоже были из розового дерева, и в одну был встроен круглый бар. Дверцы были открыты, а на полках многоцветной радугой переливались жидкости в бесчисленных бутылках и графинах. Несмотря на все на это, Мэтт никак не мог успокоиться, не понимая, выглядит ли комната приветливее или смахивает на дорогой ресторан. «Открыть или закрыть?» Нерешительно спросил он у женщин и нажатием кнопки заставил 80 футов ткани скользнуть вдоль стеклянной стены. Увидев расстилавшийся перед ними вид, девушки в один голос воскликнули: «Открыть!» Мэтт взглянул на мрачное, покрытое тучами небо. Встреча с Мередит продлится не меньше часа, и к этому времени уже успеет стемнеть. Так что зрелище станет совсем потрясающим. «Пока закрыть», —
— объявил он, вновь нажимая кнопку. «Открою, когда потемнеет». Машинально одернув пиджак, он вновь вернулся мыслями к предстоящей встрече, решив, что его одержимость деталями, по меньшей мере, выглядит глупо. Даже если на Мередит действительно произведет впечатление 40-тысячный хрустальный сервиз и роскошь его маленького королевства, даже если она будет спокойна и любезна, ей, как пить дать, не понравится ни ее окружение, ни хозяин. Мэтт вздохнул, желая и боясь предстоящей битвы, но тут же рассеянно вспомнил, что женщины ждут дальнейших приказаний. «Спасибо вам обеим. Вы очень помогли», — бросил он, одарив женщин улыбкой, теплой, искренней улыбкой, которая заставила их чувствовать себя единственными и лучшими на земле. Но тут же испортил все, спросив: «Будь вы женщиной, понравилась бы вам эта комната?» «Я нахожу ее красивой», — сухо проронила Джоанна. «Хотя я всего-навсего жалкий робот». До Мэтта не сразу дошел смысл ее уничтожающей реплики, но когда он, наконец, оглянулся, обе женщины уже выходили из дверей. «С чего это она взбесилась?» — недоуменно поинтересовался он у Элеонор Стерн, чьи интересы были, как и у него самого, целиком связаны с работой. Мисс Стерн поправила строгий серый костюм и вынула из-за уха карандаш. «Предполагаю», — фыркнула она с нескрываемым презрением к Джоанне, «она надеется, что вы, наконец, увидите в ней женщину, и надеется с того самого дня, как вы появились здесь». «Она зря тратит время», — пожал плечами Мэтт. «Не говоря уж об остальном, она моя служащая. Только последний идиот может заводить романы со своими служащими».
«Вероятно, вам стоило бы жениться», — рассудительно заметила мисс Стерн, деловито листая при этом страницы блокнота, поскольку хотела обсудить с боссом кое-какие цифры. «Это сразу положило бы конец притязаниям женщин». Медленная улыбка озарила лицо Мэтта. Он прислонился боком к столу, неожиданно сгорая от нетерпения открыть кому-нибудь правду. «Я женат», — спокойно сказал он, ожидая ошеломленных расспросов. Мисс Стерн перевернула страницу и, не поднимая глаз, сказала: «Мои сердечные поздравления вам обоим». «Я серьезно», — пробормотал Мэтт, сдвинув брови. «Могу я передать эту информацию мисс Эйвери?» — осведомилась она с каменным лицом. «Сегодня она звонила дважды». «Мисс Стерн», — твердо сказал Мэтт впервые за все время их холодно-бесстрастных служебных отношений, пожалев, что не подружился с ней. «Я женился на Мередит Бэнкрофт 11 лет назад. Сегодня она придет сюда». Мисс Стерн взглянула на босса поверх очков в стальной оправе. «Сегодня вы обедаете у Реналда. Собирается ли мисс Бэнкрофт присоединиться к вам и мисс Эйвери? И если это так, мне придется, по-видимому, заказать ужин на троих?» «Я отменил встречу с...» — начал Мэтт, но тут же открыл рот от удивления, и ленивая улыбка растянула уголки его губ. «Кажется, я различаю нотки осуждения в вашем голосе». «Конечно нет, мистер Фаррелл. Вы очень ясно дали мне понять в самом начале нашей работы, что осуждение ваших поступков не входит в мои обязанности. Насколько я припоминаю,
Вы настоятельно подчеркивали, что не нуждаетесь в моих личных мнениях, не хотите получать торт на свой день рождения, а требуете только моего умения и времени, и ничего больше. Ну, а теперь позвольте узнать, должна ли я присутствовать на встрече и вести протокол? Мэтт проглотил испуганный смешок, пораженный неожиданным открытием. Неужели она была настолько задета его тогдашним замечанием, что до сих пор не простила? «Думаю, вести протокол — неплохая идея. Прошу вас уделить особенное внимание всему, на что согласится мисс Бэнкрофт или ее адвокат. Я намереваюсь добиться значительных уступок». «Прекрасно», — заметила мисс Стерн, собираясь уходить. Однако раздавшийся сзади голос Мэтта остановил ее на полпути. «Мисс Стерн!» Эленор неторопливо, величественно обернулась, ни на секунду не забывая о гордой осанке и держа наготове карандаш. Но вопрос оказался настолько неожиданным, что женщина на миг растерялась. «У вас есть имя?» «Естественно», — ответила она, сузив глаза. «Могу я пользоваться им?» «Конечно. Хотя не думаю, что Эленор пойдет вам больше, чем Мэтью». Мэтт ошеломленно моргнул, но, видя, что выражение лица секретарши немало не изменилось, поспешно проглотил смешок, не вполне уверенный в том, шутит ли она или говорит серьезно? «Как вы думаете?» — серьезно осведомился он. «Не могли бы мы общаться друг с другом немного менее формально?» «Насколько я полагаю, вы имеете в виду более раскованные отношения из тех, что весьма типичны для босса и секретаря?» «Да, именно так». Эленор задумчиво подняла белые брови, и на этот раз Мэтт увидел отцвет ответной улыбки в светлых глазах. «Значит ли это, что мне теперь придется приносить торт на ваш день рождения?» «Возможно», — хмыкнул он. «Я отмечу это в блокноте», — кивнула она, и, увидев, что она действительно сделала запись, Мэтт разразился смехом. «Вам нужно что-то еще?» — спросила она, и впервые за все эти годы Эленор Стерн улыбнулась ему. Улыбка невероятным образом изменила ее лицо, сделав его почти красивым. «Только одно. Это очень важно, и поэтому требуется ваше безраздельное внимание». Эленор мгновенно стала серьезной. «Слушаю. Как, по-вашему, этот конференц-зал достаточно впечатляющий или просто бьет в глаза показанной роскошью?» «Я совершенно уверена», — ответила она, без тени улыбки, оглядев комнату, «что мисс Бэнкрофт будет вне себя от восхищения». Мэтт в полном оцепенении наблюдал, как она поспешно поворачивается и, не спросив, нужно ли еще что-нибудь, почти бегом покидает комнату. Причем он мог бы поклясться, что плечи у нее подозрительно вздрагивают. Питер Вандервилд нервно вышагивал по кабинету мисс Стерн, ожидая, пока старая Грынза появится из офиса Фаррелла и разрешит ему войти. Она почему-то двигалась с непривычной поспешностью, и Питер приготовился к очередной проповеди, привычно чувствуя себя лентяем-школьником, вызванным к директору. «Мистер Фаррелл хочет видеть меня», — сообщил он, пытаясь скрыть возбуждение. «Он передал, что вопрос крайне важный, но не сказал, в чем дело. И я не знал, какую папку принести». «По-моему, — Странным придушенным голосом выдавила Элинор. «Вам вряд ли понадобятся ваши папки, мистер Вандервилд. Можете зайти».
Питер с нескрываемым любопытством оглядел секретаршу и поспешил к мистеру Фарреллу. Две минуты спустя он буквально вывалился из кабинета, наткнувшись на угол стола мисс Стерн и находясь в состоянии тревожной озабоченности. Элинор подняла глаза.
«Ну что, смогли ответить на вопрос мистера Фаррелла без ваших папок?»
Питер, по всему, видать, отчаянно нуждавшийся в ободрении, решил храбро выдержать любой поток презрения, который, как он предполагал, не замедлит излиться из уст мисс Стерн.
«Да, только я не уверен, что дал верный ответ. Мисс Стерн, как по вашему мнению, конференц-зал впечатляет или бьет в глаза показной роскошью?»
«Впечатляет». Плечи Питера обмякли от облегчения.
«Я именно так и сказал».
«Совершенно верно». Питер изумленно уставился на нее. Мисс Стерн тоже смотрела на него, и в ее глазах положительно сверкали искорки веселого сочувствия. Потрясенный осознанием того, что под этой ледяной поверхностью кроется какое-то подобие тепла, Питер неожиданно задался вопросом, уж не его ли собственная холодность вызвала столь неприязненное отношение к нему, и поэтому решил купить мисс Стерн коробку конфет к Рождеству. Стюарт уже ожидал с портфелем в руке, когда Мередит вошла в вестибюль здания Интеркорпа. «Ты чудесно выглядишь», — одобрительно заметил он, сжимая руку Мередит. «Идеально, спокойной и собранной. После часа терзаний и размышлений сегодня утром Мередит решила надеть лимонно-желтое шерстяное платье с контрастирующим синим воротником, также отделанным желтым кантом, и все по той единственной причине, что многие мужчины считают желтый цвет признаком уверенности, но не враждебности. Она осмелилась, кроме того, пойти еще дальше и, чтобы усилить впечатление, свернула волосы узлом, вместо того, чтобы распустить их по плечам. «Стоит Фарреллу взглянуть на тебя, и он даст нам все, что только пожелаем», — галантно заметил Стюарт, направляясь к лифтам. «Как сможет он устоять?» Именно воспоминание о том, что последний раз Мэтт глядел на нее, когда они оба, голые, сплетались в объятиях на постели, заставляло Мередит сжиматься от неловкости при одной только мысли о предстоящей встрече с Мэттом.
«У меня дурное предчувствие», —
пробормотала она, заходя в лифт перед Стюартом, и тупо уставилась на блестящие медные двери, пытаясь сосредоточиться лишь на мирных картинах дружеских бесед и спокойного вечера, проведенного с Мэттом. Она не должна думать о нем, как о своем враге. Она плакала в его объятиях, рыдала о потерянном ребенке, и Мэтт прижимал ее к себе и утешал. Именно это необходимо помнить, и не стоит так глупо нервничать. Мэтт вовсе не ее противник. Секретарь в приемной на 60-м этаже встала, как только они назвали свои имена.
«Сюда, пожалуйста, мистер Фаррелл вас ожидает. Остальные уже здесь».
Выдержке Мередит был нанесен некоторый удар, когда, войдя в кабинет Мэтта, она не узнала комнату. Левая сторона отошла в бок, и оказалось, что кабинет примыкает к конференц-залу размером с теннисный корт. За столом сидели двое мужчин и о чем-то беседовали с Мэттом. Мэтт поднял глаза, увидел ее и немедленно встал, устремившись к ней навстречу широкими решительными шагами. На нем был красивый темно-синий костюм, идеально сидевший,
сверкающая белизной сорочка и модный каштановый с синим галстук. На лице сияла приветливая улыбка. По неведомой причине его строгая одежда вызвала в ней еще большее ощущение неловкости. «Позволь помочь тебе снять манто», — предложил он, игнорируя Стюарта, который, пожав плечами, скинул свое пальто. Мередит, слишком нервная и смущенная, чтобы встретиться с ним глазами, механически повиновалась, повернувшись и пытаясь скрыть непроизвольную дрожь, пробежавшую по телу, когда его пальцы слегка коснулись ее плеч. Боясь, что он заметил ее реакцию, Мередит наклонила голову и начала сосредоточенно снимать голубые кожаные перчатки, а потом укладывать их в голубую сумочку. Стюарт подошел к столу, чтобы обменяться рукопожатиями с адвокатами противной стороны, поэтому Мередит направилась к ним. Но когда он собрался представить ее адвокатам, Мэтт неожиданно сжал ее локоть и любезно, словно на вечеринке в узком кругу, которую как хозяин давал в ее честь, объявил. «Мередит, пожалуйста, познакомься с Биллом Пирсоном и Дэйвом Левинсоном». Остро осознавая, как властно и почти покровительственно держится с ней Мэтт, Мередит оторвала от него испуганный взгляд и протянула руку сначала одному адвокату, потом другому. Оба высокие, безупречно одетые в сделанные на заказ костюмы тройки, и оба излучают ауру уверенной элегантности и самоуверенности. По сравнению с ними, Стюарт со своими редеющими каштановыми волосами и очками в роговой оправе казался совершенно незначительным и ничем не выдающимся. Собственно говоря, решила нервно Мередит, Стюарт выглядел не на своем месте, заранее побежденным и совершенно жалким. Словно прочтя ее мысли, Мэтт сказал: «Билл и Дэйв здесь, чтобы охранять и защищать не только мои интересы, но и твои». Замечание заставило Стюарта поднять голову и бросить на Мередит взгляд, полный нескрываемого пренебрежения, явно предостерегающий ее не верить ни единому слову. Мередит заметила этот взгляд и почувствовала себя неизмеримо увереннее. Стюарт может быть моложе и меньше ростом, чем эти двое, но ушатнет не глупее и не позволит себя обойти. Мэтт тоже заметил этот взгляд, но не обратил на него внимания. Повернувшись к Мередит, которая уже хотела было сесть, он снова взял ее под руку и начал приводить свой план в исполнение. «Мы как раз решили выпить перед тем, как появились вы», — солгал он, пристально глядя на адвокатов. «Что будете пить, джентльмены?» «Скотч с водкой», — поспешно ответил Левинсон, поняв, что ему приказывают выпить, хочет он того или нет, и послушно откладывая папку, которую уже приготовился открыть. «То же самое», — эхом отозвался Пирсон, откидываясь на спинку кресла, словно времени у них было более чем достаточно. «А вы, Уитмор?» — осведомился Мэтт. «Что вы хотели бы выпить?» «Перье», — отчетливо сказал Уитмор. «С лаймом, если у вас есть». «Есть». Мэтт взглянул на Мередит, но та покачала головой.
«Мне все равно».
«В таком случае не поможешь мне разнести стаканы?» — попросил он, пытаясь улучшить возможность поговорить с ней наедине. «Мне сказали, что эти трое представителей закона не раз сидели друг против друга за столами для совещаний. Уверен, они найдут, о чем поговорить». Приказав таким образом занять Стюарта, Мэтт повел Мередит к бару. Позади Левинсон уже разразился оживленной тирадой, комментируя сложнейший судебный процесс, отчеты о котором появились во всех газетах, а Пирсон вторил ему. Оба говорили достаточно громко, чтобы дать возможность Мэтту сказать все, что он хотел, с глазу на глаз. Бар представлял собой врезанный в стену полукруг из узких вертикальных зеркальных полос, и стоило Мэтту встать за прилавок, как он полностью исчез из поля зрения. Однако Мередит упрямо оставалась по другую сторону, уставив зеркальную стену, словно загипнотизированная игрой цветных огней, отражавшихся от хрустальных стаканов. Сняв крышку с ведерка, Мэтт положил лед в 5 стаканов, вытащил пробку из хрустального графина, плеснул скотч в 3 стакана и водку в 4-й. Заглянув в холодильник под стойкой, Мэтт небрежно спросил: «Не принесешь мне перье?» Мередит кивнула, с явной неохотой обошла стойку и, старательно избегая его взгляда, вынула бутылку перье и лайм. Водрузив все это на прилавок, она повернулась, чтобы выйти. «Мередит», — тихо сказал Мэтт, положив ладонь на ее руку, — «почему ты не смотришь на меня?» Мередит подскочила, словно от удара тока, но послушно подняла глаза. Напряжение почти покинуло это тонкое лицо. Она даже умудрилась слегка улыбнуться и, вздохнув, призналась:
«Не знаю, почему, но я нахожу все это испытание чрезвычайно затруднительным и сгораю от смущения».
«Поделом тебе», — подразнил он, пытаясь развеселить ее. «Разве никто тебе не говорил, что нехорошо покидать человека одного в постели, да еще с прощальной запиской, заставлять мучиться вопросом, уж не пренебрежение ли это по отношению к нему?» Мередит едва не рассмеялась вслух, и Мэтт широко улыбнулся.
«Конечно, это было ужасно глупо», — кивнула она, и никому из них в голову не пришло удивиться тому, что какой бы долгой ни была разлука, какими бы неприятными ни были обстоятельства этой встречи, они по-прежнему могут свободно и обо всем беседовать друг с другом.
«Не могу объяснить, почему сделала это, ибо сама не понимаю».
«Зато, кажется, я понимаю», — заверил Мэтт. «Вот, выпей это». Он вручил ей водку с содовой, но, когда Мередит попыталась отказаться, покачал головой. «Это поможет легче перенести все, что последует». Подождав, пока она сделает глоток, Мэтт сказал то, зачем привел ее сюда: «Я бы хотел попросить у тебя одолжение». Мередит, удивившись торжественности тона, пристально посмотрела на Мэтта.
«Какое именно?»
«Помнишь, как на ферме ты попросила меня о перемирии?» Мередит кивнула, вспомнив тот полный щемящей нежности момент, когда их руки соединились. «Теперь я прошу тебя о том же, о перемирии и прекращении огня с той самой минуты, как мои адвокаты начнут говорить, и до того момента, как ты покинешь комнату». Тревога пронизала Мередит, смутная и неопределенная. Она медленно опустила стакан, изучая его непроницаемое лицо.
«Я не понимаю».
«Я прошу тебя выслушать условия моего предложения и помнить, что какими бы они ни казались...» Мэтт замолчал, пытаясь найти подходящий эпитет, поскольку условия наверняка поразят ее. «Неприемлемые, раздражающие, невыносимые, непристойные...» «Какими бы необычными они ни показались тебе, Я делаю то, что, как искренне считаю, будет наилучшим для нас обоих. Мои адвокаты хотят объяснить, что произойдет, если ты отвергнешь эти условия. И вначале ты, наверное, почувствуешь, что загнана в угол. Но, прошу, не стоит вставать и уходить или посылать нас троих к черту, как бы ты ни рассердилась. И, наконец, я прошу тебя уделить мне после встречи 5 минут, когда остальные разойдутся. Не скрою, за это время я попытаюсь убедить тебя согласиться на мое предложение. Если не сумею сделать этого, можешь послать меня к дьяволу и уйти отсюда. Ну как, по рукам? Тревога Мередит с каждой минутой возрастала. Однако он всего-навсего просит ее остаться здесь на 1-1.5 часа и при этом не выходить из себя. «Я пошел на твои условия тогда, на ферме», — напомнил он. «И неужели так уж многого прошу у тебя?» Не в силах противостоять спокойной напористости его аргументов, Мередит медленно покачала головой.
«Наверное, нет». «Хорошо, я согласна. Мир!»
Вздохнула она и с изумлением увидела, что Мэтт протягивает руку, точно так же, как сделала она несколько дней назад. Только свою он повернул ладонью вверх. Сердце Мередит тревожно вздрогнуло, но она вложила руку в эту большую ладонь и ощутила крепкое пожатие. «Спасибо», — кивнул он. Тогда она тоже благодарила его. Мередит вздрогнула, пораженная тем, что то мгновение на ферме оказалось было для него столь же драгоценным, как для нее. Она попыталась ответить улыбкой и повторила его ответ.
«Пожалуйста,